Радиомаяк.ру представляет.
Второе место по сумме, первое место. Вот это уже признание, вот это уже то, что, собственно, нужно.
Ну что тут скажешь? И я дождался. Вот это да! Мы победили!
Мастера спорта.
Дорогие друзья, здравствуйте, в студии Виктория Колосова, и у нас сегодня в гостях в нашей виртуальной студии человек, которого в мире футбола любят, уважают, ценят все, я думаю, без исключения, журналист, комментатор, в прошлом футболиста Геннадий Орлов. Геннадий Сергеевич, добрый вечер.
Да, приветствую всех, и очень приятно, что мы, Виктория, вновь с вами в эфире.
Да, Геннадий Сергеевич, но возобновляется РПЛ, 21 июня вроде как старт. Вы такого решения ожидали?
Я очень хочу этого решения, но я понимаю, что еще есть подводные камни. Все-таки меня озадачило решение 11 клубов было такое, которые были за то, чтобы закончить чемпионат, не разыгрывать до конца его. Но затем вот усилиями РФС и, прежде всего, Александра Дюкова как-то сейчас иное мнение. Но я думаю, что, вряд ли эти 11 клубов поменяли сильно свое представление о продолжении чемпионата. Но пока все говорят, что будут играть.
Ну вот, не далее, как в пятницу, тот же самый Василий Кикнадзе в большом интервью, он сказал, что написал письмо, и он против возобновления чемпионата, что кто возьмет на себя эти риски, если вдруг что-то случится со здоровьем. А вот как думаете, как будут развиваться здесь события? Вот здесь не опасно ли?
Нет, ну в чем опасность-то? Риски в чем? Ну почему Бундеслига проводит? У них такая же ситуация. Ну, риски не такие уж большие. Во-первых, каждая команда, в ней работают врачи. Причем не один, а несколько. А и массажисты. И любой, который инфицирован, ну, пожалуйста, отлучайте его. И без него будете играть. У вас достаточно список заявочный. Что Василий Кикнадзе, я его понимаю, у него ушел тренер главный. Ему новый придет, и как вообще все это выстроить сейчас, им будет очень тяжело, как никому другому. Поэтому, наверное, логика исходит из спортивного результата. Вот это проблема. Понимаете? А играть надо. Играть надо, как правильно сказал Дюков, не играть так долго, это хуже, чем любая эпидемия, пандемия. Для футбола. Ну и потом болельщики очень хотят, чтобы был футбол. Но это же понятно. Этот футбол духоподъемный. Это не просто так футбол. Это мероприятие, событие, акция, как хотите называйте, она вселяет в людей оптимизм. Футбол – это жизнь, как спорт – это жизнь, это эмоции совсем другие. Ну, что тут говорить? И не случайно все команды Европы, хотя везде есть риски, ну, не все, большинство команд хотят играть. Хотя в той же Италии там идет дискуссия, какой-то вице-премьер, там какие-то есть даже клубы, вот как Василий Кикнадзе, они говорят о рисках. Ну, надо определиться. Я считаю, что обязательно надо играть, тем более, что я все время рассказываю, я, конечно, не был ни участником матча блокадного, я родился после уже, но он был духоподъемный, и сколько я слышал ленинградцев, которые об этом вспоминали всегда, это было духоподъемное событие. Вот сейчас такое духоподъемное событие нынешний футбол.
Вы, когда смотрите вот чемпионат Германии, да, он возобновился, если вы смотрите, вот эта атмосфера, когда футбол проходит без зрителей, он вас устраивает? Как вы к этому относитесь? Вот все равно же есть какой-то... Вот чего-то не хватает, как ни крути, как ни верти.
Естественно, не хватает болельщиков, но... Меня устраивает, потому что в нынешней ситуации иначе и быть не может. Но зато я вижу, какие мастера футболисты. Как они работают с мячом, как они борются за очки. Это очень интересно все равно. Это интересно.
Но еще один аргумент, по-моему, от Федуна я его слышала, и он не раз об этом говорил, что это финансовые потери, потому как футбол без зрителей, и это очень большой минус. Я думаю, что и в Питере же безумно много болельщиков ходит на футбол, и вот здесь финансовая составляющая, насколько, как вы думаете, она будет проблематична для клуба?
Ну, надо все посчитать. Надо посчитать. Но я вам хочу сказать, что англичане подсчитали, что если они не играют в футбол, они получат, недополучат около миллиарда фунтов стерлингов. Итальянцы сказали, что они уже из-за того, что не играют, 800 миллионов потеряли. Поэтому они хотят играть. Потому что футбол — это бизнес. Вот в нашей стране вот Федун, он затраты на матчи считает, что они большие. Но у него мало прихода денег. Это большая проблема для нашего футбола, потому что большинство команд, ведь они живут на бюджеты, на государственные деньги. Понимаете, губернаторы, там, как-то еще, вот все это. И поэтому они и говорят, а что нам играть? Мы все равно же эти бюджетные деньги получим. А вот прибытка от зрителей не будет. А зрители не так много ходят. У нас в среднем показатель посещаемости у нас 17,5 тысяч в среднем на матч, вот в последнем чемпионате. Ну вот до стадиона, до этих новых стадионов, когда появились чемпионаты мира, стадион там и «Спартак» московский, да, и ЦСКА, и тем более «Газпром-арена», «Зенита». Вот сейчас до 17, а было там 11-12. Конечно, это мало. В Германии ходит в среднем на матч 43-44 тысячи. В среднем, причем в двух лигах. Но они не ходят сейчас. И немцы говорят, нет, нам надо играть. Потому что есть контракты, есть, ну, что тут говорить, особенно телевизионные контракты. В России, конечно, телевизионный контракт невысок, невысоких показателей. И России трудно найти спонсоров, рекламы. Но тут же что с чем связано? Мы, понимаете, только начинаем развивать вот эти рыночные отношения. У нас до сих пор люди не могут понять, что лучше, госплан или рыночные отношения. Ну вот если рыночные отношения, ну вот мы смотрим на западные команды, клубы, и вот они такие деньги там зарабатывают, большие деньги зарабатывают, поэтому у них большие гонорары. И у футболистов, и у тренеров контракты хорошие. Но футбол — это индустрия. У нас она в самом зачаточном вот еще состоянии. Потому что у нас профессиональный футбол, по большому счету, начался ведь только в 90-е годы. В конце 90-х. Только начался. Хотя мы там празднуем. Вот «Зенит» будет отмечать 95 лет своему клубу. А у ЦСКА там еще больше лет. Но это профессиональный футбол-то начался совсем недавно. И вот мы только нарабатываем вот это все умение зарабатывать на футболе. Только учимся. Поэтому у нас есть сложность. Вот другие взгляды, разные взгляды.
Геннадий Сергеевич, если верить интернету, вы защитили диссертацию на тему формирования мобилизационной готовности высококвалифицированных футболистов к соревнованию. Вот мне кажется, сейчас вот как раз самое то время, когда необходимо мобилизовать футболистов и подготовить их к соревнованию. Вот здесь, как вы думаете, будут сложности?
Но я, да, высокая квалификация, ну, подразумевается, что профессионалы. Я скажу, что суть моей работы заключается в том, что просто я собирал материалы, что такое футбол сегодня, успех футбольной команды, футбольного клуба. Это сам футбол, это прежде всего физическая подготовленность игроков, которые способны держать темп все 90 минут. Затем идет техника, это работа с мячом. Точный пас, точный поставленный удар. Третье – это тактика. Это как раз работа тренеров, которые тактически обогащают футбол своими знаниями, предлагают футболистам разные схемы. И четвертое – это психология. Но психология без этих предыдущих трех ничего не стоит. Потому что психология – это как оркестр, как ансамбль. Вот когда три есть эти компонента, мной названные ранее, они развиты, они поддерживаются на высоком уровне, тогда появляется и психология победителей. Вот почему немцы, они, если так посмотреть за последние, ну, там, 50 лет, да, они, в общем, всегда где-то в лидерах, не где-то рядом. Даже обыграв Бразилию еще с крупным счетом на чемпионате мира, они вообще подтвердили. Бывает, у них тоже они оступаются и прочее, но психология победителей в спорте, в футболе у немцев завидная. И вот к этому надо стремиться. Что касается наших игроков, ну, все зависит от них. Как они сами будут готовиться. И до пандемии им не хватало сил 90 минут держать темп, поэтому нет востребованности наших игроков в топовые клубы европейские. Потому что они не могут держать темп 90 минут. Вот там говорят про Миранчука, что он куда-то пойдет, или Дзюба, или Смолов вот сейчас поехал в Испанию. Ну, посмотрим на его опыт. Но он в «Локомотиве» не мог держать 90 минут, как и Миранчуки. Братья Миранчуки, они способны, ребят, но вот держать темп все 90 минут, для этого нужны силы. У нас вот только один выходец хороший из нашего футбола, это Головин, который играет в «Монако» в основном составе. Хотя эта команда не самая лучшая Франции, далеко не самая лучшая, но он в основном в составе, и он заметен там. Понимаете, это очень важный момент. Вот это высокая квалификация и мобилизация всех сил. Все зависит, конечно, от индивидуальности, от игроков. Есть талант, их немало ребят, но надо позволить им развить свой талант. Такие, как Аршавин, там, Черенков когда-то в Советском Союзе, Блохин, Стрельцов. То есть это люди, конечно, родившиеся с каким-то даром футбольным. И это надо развивать, помогать развитию. Это задача всех тренеров, там, начиная с детских команд, юношеских и особенно команд мастеров. То есть, ну вот сейчас вот все тренеры, которые в «Зените» работали, это последние годы, это Луческо, Манчини, ну, Симак, естественно, Симак особенно, они говорят, что по таланту самый им привлекательный по футбольному таланту, это Александр Коколь. Но он пока еще только вот и не играл, тут у нас пауза у него была вынужденная. И сейчас, не знаем, поедет, но ему уже 29 лет. Это уже поздновато ехать за границу. Поздновато. За границу надо ехать, как поехал Головин. Вот, там 20 с чем-то лет. 4, 5, 23. Вот, чтобы себя проявить. Но это проблема роста, уровня нашего мастерства, наших футболистов.
Геннадий Сергеевич, давайте тогда плавно перейдем к «Зениту». Было сообщение, что вроде как достигли договоренности. В скором времени между «Зенитом» и «Симаком» будет подписан контракт. Но говорили, что какие-то вопросы, да, были спорные, нужно было их уладить. Вот как думаете, в какой плоскости лежали эти спорные вопросы между «Симаком» и «Зенитом»?
Ну, это очень тайна большая, поэтому я даже не хочу сюда опускаться, в эту сторону. Это детали контракта. Но
то
раз
есть,
ему предлагают,
то есть не в плоскости?
Сказали, нет, ну я слышал, Александр Иванович Медведев, это генеральный директор, он сказал, что мы подпишем 2+1. Это самый хороший контракт, который может быть для тренера в данной ситуации. То есть два сезона, и если он выполняет те задачи, которые ставятся ему по этому контракту, а у «Зенита» это обязательно чемпионство в стране и Лига чемпионов. И Лига чемпионов, ну там вроде бы там прошла какая-то информация, что ставится обычно там какой-то там, ну, одна, может быть, четвертая, потому что у нас мы еще, «Зенит» еще до 1/4 в Лиге чемпионов не доходил. Но это не та задача. Задача должна быть такая, выиграть Лигу чемпионов. Ну, поэтому и нет смысла ставить какой-то промежуток. Надо или идти на самый высший результат, или просто сделать хорошую команду. Вот такую, которая постоянно... Почему Лига чемпионов? Это же гарантия 20-30 миллионов евро. Сразу, если ты попадаешь с первого места в группу. Поэтому это подспорье денежное, футбол, бизнес, поэтому тут все взаимосвязано. И тогда и спонсоры к тебе идут, и все, так сказать, все это взаимосвязано. Ну и «Симаку» это хороший контракт, 2+1 в данной ситуации. Ну а что касается личного контракта, ну тот «Симак» сказал, где-то был момент, когда он публично сказал, что дело не в деньгах, а дело, значит, а в чем дело? А дело, значит, в том, что какие задачи ставятся и какие есть ресурсы. у клуба для того, чтобы приобрести игроков. У «Зенита» большая проблема. У него есть ряд сейчас футболистов, которые великовозрастные. Это Иванович, это Ширков. И я так понимаю, что, судя по всему, хотят с ними продлить контракт. Хотя бы на год. Потому что они очень в хорошей форме, они хорошо играют. Но нужен центр поля. Нет футболиста. Вот был Мигель Дани в «Зените», был Андрей Аршавин. Вот такой нужен футболист. Затейник комбинаций, который создавал бы футбольные интриги у чужой штрафной. И был очень техничным. Такого нет игрока. И так называемая десятка или плеймейкер, называйте как вы хотите, но разыгрывающий. И такой игрок нужен «Зениту».
Пишут, что это Кокорин. Ну вот рассуждают, да? Говорят, что «Зениту» нужен Кокорин.
Нет, Кокорин нужен «Зениту». Но это немножко не Кокорина роль. Кокорин тоже соучастник процесса, но он не может быть подыгрывающим. Он сам атакующий яркий игрок. А эти футболисты, которые вот десятка, это только лидеры, так, ну, десятка был Марадона, который умел делать все, и пас давать, и забивать. Но Аршавин меньше забивал, чем Киржаков. И Киржаков Александр как раз и стал голеадором, лучшим в России, благодаря этим передачам Аршавина. Понимаете? Поэтому все-таки вот роль такая, ну, нужен созидатель, игрок-созидатель. Причем по сегодняшней системе и схеме одного мало. Надо, чтобы было несколько футболистов, которые умеют сделать точный пас, хитрый пас, передачу остроумную в штрафную площадку. Ну, это развитие игры. Это комбинационный стиль.
А есть такой игрок?
Нужны.
Есть такой нету игрок? Пока. Нету в российском чемпионате?
Нету, ну, вот в России нет. Нету в России.
Надо играть, надо искать за границей, я так
понимаю. Да, надо искать за границей. Да. Но как раз fair play, это финансовый fair play «Зениту», это позволяет делать. Они когда-то были должниками, но затем рассчитались. И сейчас все об этом Медведев подчеркивает, что финансовый фейерплей позволяет «Зениту» приобрести хорошего игрока. Может быть, даже не одного. Тем более, что в Лигу чемпионов «Зенит» пойдет, если он выиграет первое место. И если даже вторым будет, он тоже пойдет в Лигу чемпионов, в группу. А это гарантия 20-30 миллионов евро. Это тоже уже для финансового фейерплея очень много значит.
Геннадий Сергеевич, как думаете, когда все-таки «Зенит» ярко заявит о себе в Лиге чемпионов? Вот что не хватает сейчас команде «Симака», чтобы действительно прям вот пошуметь на самом высоком уровне?
Ну, если вспомнить опыт Дика Адвоката, в 2008 году «Зенит» выиграл Кубок УЕФА. Угу. То там все-таки задавали тон не иностранцы, хотя очень хороший был Домингес, Тимощук был очень хороший, а Аршавин и другие футболисты, Зырянов, Широков, даже Саша Горшков играл, Малафеев стоял в воротах. Смотрите, сколько я перечислил русских игроков, которые были основными футболистами. Я считаю, что должны появиться свои русские игроки, ну, россияне, понимаете, с какой-то добавкой очень точечный мастеров высокого класса, которые помогут «Зениту» добиться больших успехов. Вот эта модель для «Зенита» очень важна. Но здесь как раз вот сейчас только «Симак» пытается, там группа из ребят, которые подходят к основному составу, дай бог, чтобы они все-таки поднялись. И вот здесь и Гончаренко хорошо работает. Ну и, кстати, у Семина в «Локомотиве» тоже там Баринов вырос, потрясающий полузащитник, потрясающий. Вот никак не дотянут Миранчуки, но они тоже способны. Вот немножко, то есть появляются ребята. В ЦСКА у Гончаренко есть тоже способные ребята, но вдруг на второй год своего пребывания в ЦСКА они стали немножко хуже, чем были. В чем проблема? Ну, здесь надо и в себе копаться, и тренеру надо в себе копаться. И поэтому для «Зенита» вот это сочетание, идеальная модель, это все-таки половина, как минимум, состава, а может быть, даже больше российская. Тогда это другой антураж, и другие эмоции и амбиции. На мой взгляд, так.
А с другой стороны, вот смотрите, перед клубом стоят очень большие задачи. Да? Мы берем, в частности, «Зенит». Ну а как тогда доверять молодежи, как ее так органично вплетать, чтобы они не сажали игру и вместе с тем развивались и потом перерастали вот в самых крутых и высоких профессионалов европейского уровня? Здесь же тоже большая проблема.
Проблема, да, проблема. Просто так арифметически или геометрически включать фамилии футболистов, это не получится. Надо отыскивать звездочки, понимаете? Вот, на мой взгляд, сейчас «Спартак» приобрел очень интересного футболиста, центрального нападающего, Соболева. Ему 23 года. Мощный парень, 195 сантиметров рост, быстрый. Он из Барнаула вообще, он такой самородок. Из Барнаула, откуда вышли Смертины, кстати, два брата. И Ерохин, который играет в «Зените», тоже из Барнаула. То есть вот смотрите, как надо смотреть по всей стране, потому что наверняка есть способные ребята. Вот я в этом убежден, глядя и долго занимаюсь спортивной журналистикой, и хоккеистов находили, и во всех игровых видах спорта находили в разных, и во всех видах спорта. Россия прирастает не столицей, а провинцией. Понимаете, маленькими городами. Вот оттуда надо черпать талант, искать. Очень важно это все. И это есть. Надо только дать возможность ребятам раскрыться. Но практика показывает, что такой, как Аршавин, вот он в Петербурге, ну сколько, он, наверное, такого, как он, лет 40 не было. Понимаете? Ну, то есть, так же Черенков, московский «Спартак». Тоже Стрельцов. Надо сколько ждать. То есть они не так часто талантливые от рождения футболисты-то появляются. Не так часто. Но надо их искать. Надо искать все время, работать над этим. И выстроить систему подготовки детских и юношеских командах. Это сейчас главная проблема для нашей страны. У нас очень невысокая квалификация тренеров. И вообще тренерское мастерство, искусство. Вот на это обратите внимание.
То есть больше обернуться в сторону академии, ведь их все-таки они у нас есть в России, да?
И... Ну, их немного, но есть, конечно, но есть. Вообще обернуться к юношескому футболу, понимаете, и больше просматривать, искать, смотреть. Ну, это опять, но я говорю, ну, здесь качество тренера. Кто обучает, кто ставит удар, кто делает из футболиста гражданина. Надо, чтобы футболиста был, не в тюрьму попадал из команды мастеров, а наоборот, был каким-то образом, примером, понимаете? Ну что тут, надо воспитывать этих ребят.
Так, дорогие друзья, у нас сегодня в нашей виртуальной студии в гостях Геннадий Сергеевич Орлов. Мы беседуем о футболе. Впереди у нас новости, новости спорта. После мы продолжим, так что оставайтесь с нами.
Мастера спорта.
Дорогие друзья, с вами программа «Мастера спорта» в студии Виктория Колосова. Мы продолжаем увлекательную беседу с Геннадием Орловым. Геннадий Сергеевич, мы с вами затронули тренерские кадры, и я не могу обойти стороной тему. Это прекращение сотрудничества между футбольным клубом «Локомотив» и Юрием Павловичем Семиным. Я читала ваше интервью, где вы сказали о том, что клубу не найти лучшего тренера, чем Семин. Вот свою позицию у нас в эфире озвучите, пожалуйста.
Ну, только там слово «сейчас».
Да.
Сейчас не найти. Конечно, наверняка есть где-то лучшие тренеры, в этом не надо сомневаться, могут быть и молодые тренеры. Но сейчас «Локомотиву» будет трудно. «Локомотив» решил поменять вектор. И это тоже нормальное явление с точки зрения развития клуба. Ну, они считают, что Юрий Павлович Семин не может развивать клуб, тем более, что сейчас они переходят, они откажутся от многих иностранцев, потому что они не могут платить большие зарплаты. То есть это будет, конечно, больше молодые футболисты, способные. И, видимо, весь футбол наш сейчас вынужден будет выйти на такой путь. Это очень важный момент. Но мы только о чем говорим, что Юрий Павлович достоин, чтобы к нему с большим уважением относились. Как-то все получилось очень коряво. Ну, надо было сразу заявить Мещерякову, представитель совета директоров. Василий Кикнадзе, он генеральный директор. Но он же наемный рабочий. Не рабочий, а управление. он наем. И он выполняет волю председателя совета директоров. У них Мещеряков. Ну, Мещеряков, вот сейчас он говорит, мы... Ну, почему только сейчас? Ну, сказал бы он 2 месяца назад, 3 месяца назад. Вы знаете, у нас все-таки будет большая перестановка. Они-то знали об этом. Они-то знали об этом. Мы хотим вот контракт у Юрия Павловича, здорово работает, и все мы все вместе. Ну, честно сказать, что мы будем менять вектор развития нашего клуба. И с Юрием Павловичем не будем продлевать. Сейчас подыскиваем тренера вот для того, чтобы для новой нашей программы. Ну, все было бы понятно. Но все какие-то недомолвки. Вот не хватило вот этой плавности перехода. А то, что произошло, да это с каждым тренером, всех тренеров увольняют. Никуда не деться. Но не увольняют, а не продлевают контракты. С некоторыми даже иногда расторгают контракты. Ну, за Юрия Павловича обидно, потому что и вправду сейчас Локомотив, он на втором месте, там, делит второе-третье место, у него одинаковое количество набранных очков с Краснодаром, да, и команда играет, и, ну, соперник, что там, они «Зенит» обыграли, а «Зенит» лидер, поэтому с точки зрения спортивных вот результатов это, а так, ну, надо было это красиво обставить, это очень важный момент, все это возможно.
А с другой стороны, мне кажется, что это какая-то вот очень рисковая затея. 8 туров осталось чемпионату, как сейчас мы уже понимаем, быть. И нужно его доигрывать и сохранить второе место с новым тренером. В условиях, когда он еще не видел команду, он не видел их, не пощупал их деле на тренировках. Как это?
Ну, конечно. Ну, поэтому Василий Кикнадзе, вы же сами сказали, я, правда, не видел это интервью, где он сказал, что нам сейчас очень трудно нападать. Понятно, что их будет трудно доигрывать. Ну, естественно. Ну, трудно очень. Это как сейчас с новым тренером, он игроков не знает. И как игроки отнесутся. О, это очень серьезная проблема. Но совет директоров пошел на это.
Да, но с другой стороны, вот мне тоже непонятен такой вариант. Я понимаю, что да, спонсоры частично, скорее всего, да, во всех клубах они сократят свое присутствие, потому что финансовые проблемы. Озвучен курс на омоложение, и вы уже об этом и говорили, да, в Локомотиве. С другой стороны, и клубы понимают, и все понимают, что заработок, он идет в Еврокубках, в Лиге Чемпионов, и туда они стремятся, и там хотят отыграть. А как с молодыми футболистами решать эту задачу? Это же тоже какая-то, вот, мне кажется, это какой-то замкнутый круг.
Виктория, ну вы второй раз поднимаете эту тему. Я сказал, что это очень сложно, но надо своих вводить. Ну, ЦСКА ввел молодых, Локомотив вводит молодых, потому что там тоже Спартак вводит молодых, Бакаев, там, Умяров, там, группой тоже молодых есть. Ну и вынуждены будет вводить. А футбол всегда, понимаете, в спорте обязательно должна быть смена состава за счет молодых. Это везде было, есть и будет. А, конечно, опираться, собрать там каких-то звезд, платить им бешеные деньги, а дальше-то что? Ну, выжженная земля. Вот смотрите, у «Зенита» проблема-то, у «Зенита» она глубже. Тренер, начиная с... Вот при Петержеле заиграл Денисов, это последний был свой футболист, который воспитан в Петербурге, в Ленинграде. Все остальные были всегда приезжие, не свои. Вот и иностранцы, практика показала, что они, ну, им задачу ставят и выигрываете. И они говорят, нет, ну, здесь нет местного игрока. Иногда все-таки надо вот понять тренеров и рискнуть. Но для этого тренер должен поддержан быть президентом, советом своим директоров, которые скажут, да, мы сейчас давайте пойдем на риск, и мы все-таки будем, вот там же обсуждается каждая кандидатура игрока и все такое. Это очень сложный вопрос, но он должен быть решен.
Еще один вопрос, он будет касаться болельщиков. Я знаю, что и в Питере, да и в любом клубе, да, болельщики, они принимают активное участие в жизни клуба. Но вот если возьмем «Локомотив», даже болельщики других клубов высказали свою позицию относительно Юрия Павловича Семина. Как вы думаете, как вести диалог вот в данной ситуации с болельщиками? Нужно ли... Как здесь выстраивать? Вы решили сменить главного тренера. Вот здесь как прислушиваться? Как не заиграться с болельщиком, скажем так? Как не пойти у него на поводу? И как вот здесь работу построить?
Ну, опыт уже очень большой, международный. И у нас этот опыт был. Болельщики, понимаете, вот для меня образец болельщиков – бразильский. Я помню чемпионат мира еще 82 года в Испании. У них была сильнейшая команда. Но они проиграли итальянцам и играли за третье место с поляками. Поляки выиграли третье место. Бразильцы – это самая приятная группа болельщиков. Их приезжает 20-25 тысяч на чемпионаты мира. Вот они и у нас были в Петербурге, да? Но здесь их было все-таки чуть поменьше. Обычно, когда команда у них очень сильная, 25 тысяч, и они все в форме бразильской, все ходят всегда, и самые веселые танцуют свои там, румбы, самбо, босанова. Вот это все замечательно, с музыкальными инструментами. Удивительная компания болельщиков бразильских. Болеют неистово за свою команду. И вот они проиграли. Я думаю, что же они будут? Они растерзают свою команду. Ничего подобного. На следующее утро, после матча, они все сняли свои эти футболки и спокойно полетели домой. То есть, ну, результат, вы понимаете, все-таки не корову. Когда-то говорили во дворе: слушай, ну, что ты плачешь там, проиграл? Ну, не корову же проиграл. Ну, выиграешь в следующий раз. Ну, к спорту надо спокойно к этому относиться. Так и все наши болельщики. Если они увидят, что команда новая, «Локомотив», начнет играть, и на табло появятся положительные результаты, ну, поменяется мировоззрение. Кто-то, конечно, останется недовольный, кто-то будет со своими мыслями. Но основная группа, конечно, скажет: ну, это правильный курс. Это единственное, что может быть. Это правильная и хорошая игра команды. Ну, а если команда будет где-то внизу, мало народу будет ходить.
То есть заискивать с болельщиками все-таки это такая опасная история.
Не надо. Нет, просто история. Не надо вообще заискивать. Вообще ни с кем не надо заискивать. Даже с начальством. Держать дистанцию. Практика показывает, что тот, кто заискивает, то в конце концов проигрывает. В любой ситуации. Уважает как раз за собственную позицию. У клуба есть своя позиция, у болельщиков своя. Но должно быть очень взаимовежливое отношение. С уважением. Мы понимаем вашу позицию. И нам понятно. И вот это очень важно сейчас, чтобы вот это главное было. Взаимовежливые отношения.
Да, мне все-таки любопытно, как стартует чемпионат в российской премьер-лиге. Вы, чего ждете больше всего? От просто футбола, который появится на экранах? Или вот какие у вас ожидания?
Не, ну каждый же, понимаете, у каждой команды свои задачи. Там есть команды в нижней части турнирной таблицы, там же очко как жизнь.
Хорошая фраза, да.
Конечно. Дальше лидеры, да, здесь борьба за лидерство. Во-первых, «Зениту» надо еще доказать, что он первый. Это не так просто. Сейчас такой перерыв, как начнется. У «Зенита» первый матч на выезде с ЦСКА. Затем они играют на кубок со «Спартаком» московским, где, кстати, пока неизвестно, видимо, жеребьевка будет. Поэтому как начнется? Что 9 очков отрыв «Зенита» – это не так много. Это 3 поражения. А если еще 2 поражения и ничья, то уже это остается уже, понимаете... То есть всего 2 очка. И еще играть надо 8 туров. И ничего не ясно, даже и для «Зенита». Хотя он на 9 очков впереди.
Дорогие друзья, мы с вами Виктория Колосова и Геннадий Орлов.
Мастера спорта.
Геннадий Сергеевич, еще одна тема, которую мы сегодня с вами не затронули, это футбольная национальная лига, ФНЛ, и было принято решение остановить чемпионат. По итогам повышения в классе идут у нас Ротор и Химки. И здесь очень много недовольных оказалось. То же самое Торпедо, Чертаново. Вот как вы к этому относитесь? Мне кажется, что будет очень много, будут недовольны и, возможно, будут даже какие-то иски, потому что, правда, интригу убили, команды хотели выйти в РПЛ. Не знаю, как вот вы к этой ситуации относитесь?
То, что это решение, конечно, с потерями и с изъянами, естественно. Ну, что тут говорить. Но тут же дальше другое. У Химок, как я понимаю, нет денег для существования в премьер-лиге.
Да.
Это другой бюджет. У них нет денег. И Юран, который говорил, если мы будем, там же был Андрей Талалай. И когда ему сказали, объявили руководители клуба, что, вы знаете, он хорошо шел, у него хорошая команда, он ее создал, эту команду, Химки. И Андрею Талалаю сказали, вы знаете, мы задач не можем ставить, выхода. И он ушел из команды. Он говорит, раз без задачи, какой смысл? Пришел Юран. Юран говорит, если команда-то хорошая, на хорошем ходу, и она, в общем, вот на втором месте сейчас оказалась. Но там рядом с ней команда не хуже, тот же московская Торпедо, понимаете, не хуже совсем, чем Химки. Но захочет ли Торпедо? Вот если у Химок не будет денег лицензировать, то уже, правда, сказали РФС, что тогда останется 15. То одна только вылетит команда из премьер-лиги. Одна добавится, одна вылетит. Значит, Ротор, он уже вышел, так сказать, это объявлено, и он лидировал там, и все в порядке. Стадион у них прекрасный, они хотят. И уже с ними... А вот с Химками вопрос не решен. Но тоже Торпедо, тоже, как я знаю, у них нет стадиона, негде играть. Поэтому им надо для премьер-лиги арендовать стадион. Для этого надо платить несколько миллионов рублей. Вот они играли на открытии. И, кажется, они 4 миллиона заплатили за то, что сыграли на стадионе московского «Спартака». Это для них много. И так как у них нет стадиона в Москве своего, вот они сейчас там начали его, кажется, строят там, да. Вот им выстроить его, тогда будет логика. Поэтому тут еще надо решить. Теперь проблема же у Тамбова. По большому счету, Тамбов может сейчас дома играть. Ведь без зрителей же матчи-то проводятся. Поэтому он может наконец-то сыграть на своем недостроенном стадионе. И если он его достроит, можно за месяц-полтора там доделать. У него были же трибуны, раздевалки. Они же играли то в Мордовии, в Саранске, то в Нижнем Новгороде. Арендовали большие стадионы. Сейчас им, наоборот, будет удобнее. Но я уже читал генерального директора, клуба о том, что у них есть проблемы. У Тамбова. Там, наверное, есть проблемы какие-то. Во-первых, как туда прилетать, там и все, приезжать. И все вот это все, конечно, здесь риски есть. Для РФС большая работа. Но они сейчас это все прорабатывают. И РПЛ, естественно, там Пряткин, они все заодно. И хотят помочь, поддержать клубы. Поэтому по поводу выхода команд, конечно, это не спортивно, не доиграли до конца. Но УЕФА предложила, УЕФА, наша главная организация, мы же все в системе УЕФА и ФИФА. Вот все футбольные чемпионаты, поэтому мы идем в Еврокубки и зарабатываем там деньги. Если мы будем существовать отдельно, нас не возьмут в Еврокубки. Поэтому они сказали, если будет какая-то история сложная, если государство примет решение не играть там и прочее, тогда вы останавливаете свой чемпионат и определяете тех, кто выйдет в Кубки Европейские. Сами, кто на каком месте какая команда осталась, по этим местам и берите. Но затем, когда увидела УЕФА, руководство УЕФА, что страны хотят играть, тогда они сказали, определяйте, но для вас будет квалификация. Вы в группу на сентябрь сразу не попадете. И ПСЖ и Марсель, они идут в Лигу чемпионов. Французы перестали играть. Остановили чемпионат, определили ПСЖ-лидер, Марсель второе место. И Марсель, во-первых, сейчас вообще там у них что-то... Они убрали спортивного директора, и Вилаш-Бош тоже ушел из Марселя, не стал продлевать с ними контракт. Видимо, какая-то там история, тоже безденежье, судя по всему. И они тоже должны будут играть через квалификации. Конечно, ПСЖ богатейший клуб, там шейхи, и у них стабильность в зарплатах достаточная, и в контрактах. Поэтому они будут в квалификации сильно выглядеть. У них хорошая команда по именам. А если наши команды вот остановятся и пойдут в квалификационные игры для того, чтобы попасть в группы, что в Лиге чемпионов, что в Лиге Европы, даже наш чемпион тогда должен будет пойти в квалификацию. А тут не факт, пройдешь ты эту квалификацию или нет. Потому что уровень нашего футбола, он не такой, как уровень ПСЖ и других там топовых команд. Понимаете? И это вопрос для нас очень важный доиграть. Тогда мы получим... Такая гарантия будет, что клубы, которые заняли первое-второе место, они в группу попадают, и у них деньги. Понимаете? Для бизнеса. Вот эта история такая. Поэтому лучше доиграть.
Ох, знать бы, что лучше. Никто, я думаю, не мог предположить, что такая ситуация в мире будет с этим коронавирусом. Как вы справляетесь с самоизоляцией, Геннадий Сергеевич?
Ну как, справляюсь. Но видите, слава богу, есть гаджеты, средства информации, которые мои мысли доносят. Я работаю и на радио «Зенит», и передаю, и у меня блог есть, все. Вот видите, с вами беседую. Поэтому, в принципе, я в работе. А что для журналиста главное? Быть в работе.
Спасибо огромное, Геннадий Сергеевич, за интересную беседу. Я надеюсь, что мы с вами обязательно встретимся, но уже в мире без коронавируса, скажем
да,
так.
Да, да. Виктория, понимаете, вы как ведущая уже заранее запрограммированы на то, что у вас позитив, вы же Виктория, вы победительница, понимаете? Поэтому я с удовольствием с вами работаю. Вот сейчас рассказываю вам, потому что я верю так, как и вы, в Викторию нашу футбольную.
Спасибо большое, Геннадий Сергеевич.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.